страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 992-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Александр Анисимов, Наталья Запорожцева, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы сегодня с вами продолжаем читать книгу пророка Оси. Да, кстати, у себя на экране я сейчас вижу видео Александра Анисимова. Я не знаю, идет оно в эфир или нет, но если вдруг оно идет в эфир, тогда ну, вы с ним, вот он может даже поприветствовать, поговорить. А может быть, оно в эфир не идет, оно просто мне на экран идет. Мы сегодня впервые так работаем, и я пока не очень знаю, чего ожидать, но на всякий случай предупредил. Вот, давайте мы с вами сделаем вот что. Давайте мы напомним то, что обычно напоминали, тем более, что последние несколько дней мы же выходили в записи, и мы с вами лично вот так не встречались в нашем прямом эфире. Давайте я напомню о том, что мы читаем Священное Писание от начала до конца, от бытия. О, исчез Саша Анисимов. В смысле, с картинки исчез. А так не исчез, потому что если бы он исчез, было бы очень грустно. Но представляете себе, если бы Саша Анисимов сейчас исчез, что бы это значило? Это бы значило, что восхищение церкви уже произошло. Саша восхитился, а я здесь сижу. И, наверное, кто-то из вас здесь сидит. И это было бы очень грустно, это было бы очень странно. Ладно, вообще тут забавная ситуация. Вижу Сашу Анисимова, всегда хочется шутить сразу. Вот, обычно наша такая передача более серьезная. Нас даже иногда упрекают, что вы такие серьезные. А Саша Анисимова нет, поэтому серьезно. Вот, хорошо. Короче, читаем мы Священное Писание за 5 лет от Бытия до Откровения. Мы читаем его, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем с вами сейчас книгу пророка Оси, и мы с вами в 4 главе, 3 главу мы дочитали, там достаточно подробно мы говорили, а сегодня 4 глава, хотя к 3 мы сегодня на самом деле еще вернемся, к самому началу 3 главы мы еще вернемся. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я напомню также, что уже вышедшие наши выпуски вы всегда можете найти на нашем сайте и в приложении, и в группе ВК, потому что в группе ВК у нас есть плейлисты, и уже вышедшие программы у нас сгруппированы по плейлистам. Вы можете найти то, что вас интересует, ту книгу Священного Писания, которая вас интересует. А давайте мы начнем с ваших комментариев, потому что их много. Я бы хотел сегодня им уделить особое время. По поводу Божьего Слова, по поводу действия Божьего Слова. Вячеслав пишет, Божье Слово еще меняет наши сердца. Да, совершенно точно. Дух Святой через Божье Слово меняет наши сердца. Дух Святой действительно касается нас. И если человек не растет в христианской жизни, а это бывает, да, вот ты встречаешься с человеком, или ты же слышишь о человеке, или ты просто видишь человека, который, ну, ты понимаешь, что он не растет. Один из вопросов, который здесь можно и нужно задать, а как у тебя с Божьим Словом? Продолжаешь ли ты читать Божье Слово? Продолжаешь ли ты в Божьем Слове пребывать? А вот к моему вопросу, помните, там говорили про были ли мы или был ли я в онкологической больнице, в детской. А Вячеслав добавляет, и в туб-диспансере тоже бывали, или туб-диспансере тоже бывали. А, да, вы знаете, у меня есть знакомая, давно мы, к сожалению, не виделись, но просто она действительно произвела на меня огромное впечатление. Она была моей студенткой, она у меня училась. И вот она рассказывала о том, как именно вот в туберкулезном диспансере укрепилась ее вера. Она уже была верующим человеком, когда туда попала. Но когда она вышла оттуда, это было действительно время, когда Господь с ней работал, когда Господь в ней действовал, когда Господь особым образом ее веру укреплял. А Татьяна спрашивает, почему я засыпаю, когда читаю Библию? Она пишет просто, когда читаю. Наверное, имеется в виду, когда читаю Библию. Мне интересно, Татьяна, когда читаете все, что угодно, или когда только Библию? Тут есть несколько моментов. Один момент, возможно, в том, что вам просто нужно отдохнуть. Вот. Что вы просто не досыпаете. И поэтому организм начинает брать свое. Другой момент. Поищите, пожалуйста, то время дня, когда ваш организм наиболее готов к тому, чтобы воспринимать Божие Слово. То есть это может быть утро, это может быть день, это может быть вечер. Но вы же не все время будете засыпать. А третий момент. Возьмите какой-нибудь перевод, который вам не знаком, который вы читаете впервые. Потому что очень часто у нас бывает такое ощущение знакомости. Мы уже знаем этот перевод, мы уже знаем этот текст, мы уже знаем следующее слово, следующую строчку. И более того, мы уже знаем, что это значит. Или нам кажется, что мы знаем, что это значит. А на самом деле, конечно, не знаем. И нам нужно снова и снова читать. Но вот это ощущение знакомости действительно приводит к тому, что нас может начать клонить в сон. И еще одна история, еще одно предложение на эту тему. Найдите человека, с которым вы можете читать Библию вместе. И, ну вот, просто собирайтесь, просто встречайтесь. Даже можно по телефону. Даже можно, не знаю, в Zoom, в каком-нибудь мессенджере. Там, где вам удобнее. И читайте Библию вместе. Я думаю, что если вы начнете засыпать, то этот человек вас разбудит. Но, скорее всего, вы также не начнете засыпать, потому что вы будете задавать друг другу вопросы, потому что вы будете какие-то вещи продумывать вместе. И вы будете читать Библию более активно. Мы засыпаем порой именно потому, что нам не хватает того, что называется активное чтение Библии. Доктор Хауард Хенрикс, преподаватель Далласской богословской семинарии, человек, который сейчас уже с Господом, вот мне довелось у него учиться, и я относился и отношусь к нему с огромнейшим уважением. Так вот, он говорил как раз вот на эту тему. Он говорил о том, что мы начинаем засыпать, когда читаем пассивно, а Библия требует активного чтения. Она требует вовлеченности. Она требует работы. Не случайно православные христиане, да и многие евангельские христиане тоже молятся, прежде чем читать Библию. У православных даже молитва есть на этот счет особая. А если вы не знаете эту молитву, тогда просто молитесь о том, и просите Господа о том, чтобы Он открыл ваши духовные глаза, открыл ваше духовное зрение перед всеми богатствами Его Слова. Потому что действительно, пока Он не откроет, пока Он не будет действовать, и пока мы не позволим Ему действовать, нам действительно будет сложно читать Божие Слово, мы можем и засыпать, и нам может быть действительно порой не по себе. Так что читайте и обращайтесь к Богу, просите, чтобы Он вам в этом помогал. И действительно постарайтесь при этом быть не одна. Личное богопознание, пишет нам Жанна, вот чего не хватает среди верующих. Да, вот личное богопознание – это не про то, что найти такого пастора, который все объяснит, пишет тоже Жанна. На пастора надеяться тоже не нужно. Пастор учит, направляет, подсказывает, но Бог взращивает веру. Вот понимаете, тут можно сказать так. Хороший пастор в вашей жизни или хороший проповедник в вашей жизни – это дополнительное благословение. Это не мостик, который связывает вас с Богом. Вот не будет этого пастора, я уйду, я вот просто развернусь, и мне будет все неинтересно. Тогда значит, что у вас какие-то не те отношения с Богом. Сейчас расскажу историю, такая немножко шутливая, но она несет в себе определенный смысл, и смысл очень важный. Когда я стал верующим, прошло несколько лет после этого, и вот уже была перестройка там вовсю, и стали приезжать американские миссионеры. И штука в том, что американские миссионеры, они ведь и приезжали, и уезжали. И достаточно частыми были разговоры, где-то уже в 90-х годах. Да, вот встречаешь человека, который когда-то ходил на христианские встречи, вот, а потом перестал ходить. И говоришь, а ты чего? Ты куда делся-то? И ты думал, ты был уверен, что человек покаялся, что человек верующий, что он любит Господа. Вот. Ты его спрашиваешь, ты куда делся-то? Он говорит, ну а что, американцы-то уехали? Пытался как-то сказать одному такому человеку, ну новые приехали. Он говорит, а, так это не те. Вот, ты за Богом идешь? Или ты вот за этими американцами, которые приехали и уехали? Ну, тогда, понятно, наверное, жалко тебе визу не дали, ты поехал вместе. Вот. Но это вот кто для нас важен? И что для нас важно в этой жизни? Потому что, опять-таки, да, если мы идем за человеком, то очень велика вероятность разочарований. Очень велика. Идти надо за Богом. И Жанна в этом совершенно права, в том, что она на это обращает внимание. Жанна дальше пишет: «Слово Божие помогает увидеть внутри себя то, о чем и не догадывался ранее». И продолжает она: «Вспыльчивость сменилась долготерпением. Это чудо на самом деле, как Бог меня изменил». Знаете, я хочу тут признаться вот в чем. Мы несколько раз с Жанной говорили по телефону и также участвовали в собраниях, в встречах, ну, то есть вот хоть какое-то время, недолгое время мы с ней общались и пару раз лично виделись. Я никогда не подумал бы, что Жанна человек вспыльчивый, то есть, что она когда-то была вспыльчивым человеком. Да, Господь меняет, Господь совершает свое чудо. Вот это очень-очень здорово. А Саша Фишко пишет: «Бог хочет, чтобы мы не сомневались в вере». Да, о сомнении мы с вами будем говорить, и говорить еще неоднократно. Мы с вами еще дойдем до послания Якова, мы будем говорить о природе сомнения. Сомнение бывает разное. И Саша правильно замечает: не сомневались в вере. Да, вот только верой мы порой можем усомниться в том, что мы что-то правильно понимаем. Мы порой можем усомниться в том, что нашли действительно верное толкование. Мы можем усомниться в себе. Но вот в вере, в Боге, в Божьих качествах, в Божьих атрибутах действительно сомневаться нельзя, потому что тогда мы будем, как солома, ветром носимы туда-сюда, вот то, о чем говорит апостол Павел, всякими новыми ветрами учения. Вот продолжает Татьяна разговор про тубдиспансер. «Тем более хочется верить, что все детки больные будут счастливы на небесах. Я верю в Бога и справедливость». Знаете, есть вещи, которые ты понимаешь, к которым ты приходишь через понимание Божьего характера. Вот среди прочего, да, это, например, ответ на вопрос, будут ли дети, которые умерли в младенчестве, будут ли они со Христом, если они не успели покаяться, если они не успели принять Иисуса Христа. И ответ на этот вопрос зиждется на понимании Божьей природы, как раз вот на понимании Божьей милости. Того самого, о чем сейчас говорит в своем комментарии Татьяна. Саша пишет: «Дело в том, что многие называют христианами, но по сути христианами являются те, кто живет так, по принципам христианства, а не те, кого просто крестили когда-то во младенчестве и иногда вспоминают о Боге». Вот эта проблема номинального христианства, она существует, Саша, во всем мире. Это не только российская проблема. Это проблема многих стран. И это проблема, о которой мы сегодня будем говорить, и завтра особенно пристально мы на это будем обращать внимание. Такая же проблема, кстати, была с номинальной верой в Израиле и в Иудее тоже. Люди, которые считали себя верующими, люди, которые считали себя, да и были избранным народом, Божьим народом, и тут-то просто крестят в детстве, а там-то было обрезание в детстве у младенцев, у младенцев мужеского пола, да, у мальчиков. Вот, так что ситуация, в общем, достаточно показательна. И люди думали, что ну, у меня с Богом все нормально. Я точно христианин. Ну, тогда не христианин, тогда иудей, да, тогда вот ветхозаветный верующий. И Бог через пророков весьма сурово с этими людьми разговаривает. Полагаю, что такой суровости они даже и не ожидали. Но именно такую суровость они получают. Так что проблема номинальной веры, номинального христианства – это проблема очень и очень серьезная, проблема, с которой каждому из нас приходится сталкиваться. Татьяна, которая пишет по поводу того, что она засыпает при чтении Библии, продолжает: «А лукавый не дремлет и очень старается любыми путями отвлечь от Слова Божьего». Типа: «Я дремлю, я даже сплю, а лукавый не дремлет. Вот такая вот история у нас с вами и получается. Поэтому, да, пребывайте в Божьем Слове и найдите то в Божьем Слове или то в чтении Божьего Слова, что вас побудит к духовному, да и к мысленному тоже труду. Потому что, да, как мы уже с вами говорили, чтение, изучение Божьего Слова – это работа и мысли, и духа. Тут про китайскую женщину, которая пришла в 2000 году и так далее. Карина напоминает, будьте, пожалуйста, очень осторожны. Не все, что называется церковью, является церковью. Не все, что говорит о Христе, не все, кто говорят о Христе, говорят библейски. Вот будьте осторожны, особенно сейчас в соцсетях. Я на это, кстати, попадался. Ты добавляешь друзей, а друзья к тебе просятся на самом деле просто для того, чтобы у тебя друзей искать и какие-то свои странные учения этим друзьям и не друзьям нести. Так что вот, ну, просто читайте Писание, пребывайте в Божьем Слове. И помните, что Христос говорил, многие придут под именем Моим. Под именем Христа пришли многие. А по поводу скоро, Христос придет скоро, Вячеслав напоминает, для Бога один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. Да, понятие «скоро», оно ведь линейное, оно относится ко времени. А что значит для нас «скоро»? А что значит для Бога «скоро»? А все Христовы, пишет Паша, а не деноминации. Смотрите, тут есть интересная история. Кстати, пришел мне комментарий на личную почту, в личных сообщениях. Там человек не разрешил мне прочитать, но разрешил сослаться на этот комментарий. А можем ли мы... Там был вопрос. Ну вот я баптист. Могу я гордиться тем, что я баптист? А могу я радоваться тому, что я именно баптист, а не кто-то другой? И это очень важный вопрос. Потому что, ну, на самом деле это похоже на ситуацию в Коринфской церкви. Да, когда Павел говорит о том, что в Коринфской церкви люди разделяются на несколько таких внутренних таких конфессий, внутренних деноминаций. Вот мы служим, или мы идем за Аполлосом, мы за Кифой Петровым, мы за Павлом, а мы, говорят, самые в кавычках духовные из них, за Христом. И каждый из них гордится своей конфессией, своей деноминацией. Вот тут тонкость есть. А Бог действительно не разделился. Павел спрашивает, разве разделился Христос? Или разве Павел умер за вас? А Христос не разделился. И поэтому всякое превознесение над другими, я подчеркиваю здесь слово «превознесение» или «самопревознесение», когда мы говорим «я лучше тебя», «я круче тебя». Вот всякое такое превознесение – оно разрушительно, да, оно губительно для христианства. Это разделяет нас. С другой стороны, когда мы вспоминаем, допустим, наследие нашей конфессии, нашей деноминации, мы говорим, да, Бог открывается по-разному. Бог открылся в Иисусе Христе, вот Он единственный путь, истинная жизнь, но Христос открывается людям по-разному. И вот так тоже, вот так, как было в наших баптистских церквях. Да, вот так, как было в наших пятидесятнических церквях, когда в конце 20 века началось вот это движение, особое движение Духа Святого. А до этого, между прочим, мысляне, да, вот акцент на личной праведности. И почему был важен этот акцент на личной праведности в мыслянстве? Да потому что в таком классическом кальвинизме этот акцент пропадал. Возникало ощущение, что, ну, если Бог хочет, Он уж точно спасет, и от меня тут ничего не зависит. И вот начинается на этом фоне движение праведности. Господь возвращает свою церковь, и я не имею в виду конфессию, я имею в виду церковь вселенскую, церковь в целом, возвращает к Евангелию. Вот так Он действует. Так что, конечно, мы в этом плане можем благодарить Бога за нашу конфессию, благодарить за нашу деноминацию. Но не полагая при этом... не уходя при этом в заблуждение о том, что вот мы христиане, а все остальные, ну так, находятся еще на пути ко спасению. Татьяна пишет, почему верующие не верят в инопланетян? Есть те, которые верят. Библия об инопланетянах по большому-то счету ничего не говорит. Не увлекаются инопланетянами. Это да. Ну, чтобы крышу не сносило. Кстати, не только верующие, а многие ученые не верят в инопланетян. Я бы сказал, что на сегодня даже вопрос не просто в том, что они не верят. Вопрос в другом. Вопрос в том, что они понимают, что, ну, как вам сказать, когда будут доказательства, библейские доказательства, научные доказательства, тогда можно к этому вопросу будет вернуться. А так, слушайте, разобраться бы в том хаосе, в том беспорядке, который на земле у нас. И тогда будет проще. Господь, если, понимаете, если они есть, то Бог им, у Бога есть свой план для них. Нам Он об этом плане ничего не рассказал. Со временем увидим. Интересная история. Тут пишет Юлдаш Аминев. У каждой веры есть название. Умейте равноправно смотреть на каждую веру. Каждая вера уже как вера заслуживает уважения. Знаете, Юлдаш, каждый человек заслуживает уважения. Вот человек – да. Вера как часть опыта этого человека – да. Но вот смотрите, представитель любой веры скажет вам, что его вера – истина. Ну, иначе он не был бы представителем этой веры. Мусульманин не был бы мусульманином, если бы он не считал ислам высшей истиной. Ну, он бы стал, например, христианином или кем-то еще. То же самое касается и христиан. Значит, каждый из нас делает некое утверждение. Теперь принципиальная вещь. Как мы это утверждение делаем? Относимся ли мы к другим людям с уважением? Вот другой человек смотрит на этот вопрос иначе. Относимся ли мы к нему с уважением? Относимся ли мы с уважением к его опыту? А если да, тогда мы можем сказать, знаешь, я не буду, не имею права, будет совершенно неверно как-то унижать ни тебя, ни то, что ты переживаешь, ни твой опыт. Я к нему отношусь с уважением и к тебе отношусь с уважением. Но вот на основании Божьего Слова я с тобой не согласен. И вот почему. Давай мы об этом поговорим. Вот это нормальный цивилизованный разговор. Все остальное, попытки сказать «только моя вера истина», а ваша – это полный трэш, вот это называется совершенно по-другому. Это называется экстремизм, религиозный экстремизм. Вы правильно сказали про уважение. Но уважение именно к человеку. И к тем взглядам, которые он исповедует. Но при этом твердая возможность сказать, на основании Священного Писания мы считаем иначе. И давай попытаемся разобраться, почему. Будем читать Божие Слово, но перед этим обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобой сейчас. Молим Тебя, наставь нас, научи нас. Показывай нам Твое Святое Слово. Открывай нам Евангелие. Боже, и в этой книге, в книге пророка Осии, помоги нам увидеть Христа, потому что Он здесь на каждой странице. Да будет слава Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 992-я у нас встреча сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами подходим к 4 главе книги пророка Осии. Мы закончили разговор о личной и семейной жизни пророка Оссии, о его семейной драме. Все это уходит теперь на второй план. И акцент дальше в книге делается на Боге и Израиле, на их взаимоотношениях. Но я все-таки хочу еще раз вернуться к 3 главе 1 стиху. Давайте прочитаем этот стих снова. «И сказал мне Господь, иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их». 4 раза в этом коротком стихе используется слово «любовь» или «любить». Многим кажется, что о любви говорится только в Новом Завете. Вот Ветхий Завет – это закон, Новый Завет – это любовь. Такое часто можно услышать. Я полагаю, однако, что если мы внимательно будем читать Слово Божие, то мы увидим, что Ветхий Завет тоже очень и очень много говорит о любви. Пожалуй, даже больше, чем Новый Завет. Между прочим, еще и потому, что Ветхий Завет длиннее Нового, там просто больше текста. Но о любви там действительно сказано очень и очень много. И вот мне представляется, что 1 стих 3 главы книги пророка Оссии можно представить себе в виде такой пропорции, математического выражения. И пропорция получается такая. Божья любовь так относится к греху Израиля, как любовь Оссии относится к греху Гомери. То есть тут перед нами действительно такое соотношение. И перед нами иллюстрация. Отношения между Богом и Израилем иллюстрируются через отношения между Оссией и Гомерью. Оссия любит Гомерь, несмотря на ее грех. Бог любит Израиль, несмотря на его грех. И вот Оссия обращается к Израилю, отлично осознавая, как чувствует себя Бог. Оссия несет Божье слово, потому что он был в очень похожем состоянии и потому что он сам находится в очень похожем состоянии. До сих пор перед нами было некое обобщение. Бог говорил о грехе Израиля вообще. Ну и о блуде, конечно, но это все-таки такая была обобщенная картинка. А вот начиная с 4 главы, мы видим перечисление конкретных грехов Израиля, конкретные Божьи обвинения по поводу своего народа. И в этом плане 4 главу можно сравнить с 1 главой книги пророка Исаии. Интересно, что Исаия обращался к Южному царству и конкретно произносил Божие обвинение против народа. Но вот здесь, в 4 и 5 главах, Бог призывает народ к суду, выдвигает и доказывает конкретные обвинения. Предельно ясно и четко об этом в 4 главе. Бог говорит Израилю, что Израиль ушел в блуд. Израиль оказывается виновным в безнравственности, беззаконии, незнании Божьего слова, идолослужении. И вот в 1 стихе Бог обличает Израиль в том, что у них нет богопознания. И затем во 2 стихе он перечисляет конкретные грехи Израиля. Давайте прочитаем 1 стих 4 главы книги пророка Оссии. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Выслушайте, а потому что Бог призывает вас к суду или призывает вас в суд, и тут перечисляются совершенно конкретные вещи. Нет истины, нет милосердия, нет богопознания или знания Бога в земле. Эти люди до мозга костей пропитались идолослужением, и в результате у них не осталось милосердия. Бог им говорил, чтобы они были милосердны. Они должны были, например, проявлять милость к чужестранцам, к вдовам, к сиротам. И основой этого милосердия, основой этой милости был характер самого Бога. В Ветхом Завете это объясняется предельно просто. «Потому что я Господь Бог ваш». Вот по этой причине нужно принимать чужестранца. Вот по этой причине нужно заботиться о слабых и незащищенных. Вот по этой причине нужно, например, оставлять колоски для того, чтобы вдовы эти колоски могли собирать. Вспомните, например, книгу «Руфь». Однако израильтяне не проявляли такого милосердия. И причина заключалась как раз в том, что в земле не было познания Бога. Вот религии или религиозности было сколько угодно, но настоящего познания Бога не было. И поскольку не было познания Бога, не было познания Божьего характера, вот постольку не было и тех качеств, которые проистекают из Божьего характера. Дальше мы читаем о том, что они нарушали 10 заповедей. Об этом во втором стихе. «Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием». Дело в том, что каждое из упомянутых здесь преступлений нарушает одну из 10 заповедей. Перечитайте на досуге книгу «Исход», 20 глава. Ну, например, «Не лжесвидетельствуй», «Не убивай», «Не кради», «Не прелюбодействуй». Но все эти заповеди нарушаются. Об этом, собственно, и говорится во втором стихе. И нарушаются эти заповеди не просто в принципе среди израильтян, но даже и среди родственников. Дело в том, что в некоторых переводах в конце стиха написано «кровь соприкасается с кровью». Это то место или та фраза, где по-русски «кровопролитие за кровопролитием». То есть тут есть две возможности прочтения. Либо это кровопролитие, которое идет за другим кровопролитием, то есть кровопролитие следует друг за другом. Либо это действительно кровь соприкасается с кровью, то есть люди проливают кровь своих близких, люди проливают кровь своих ближайших родственников. Они совершали самые разные грехи. Они снова и снова нарушали 10 заповедей. Мы с вами неоднократно говорили о том, что Бог дал 10 заповедей как часть своего закона народу Израиля. Однако в этих заповедях Бог выражает свою волю. Конечно, современная церковь не находится под 10 заповедями. Христианская жизнь не определяется, собственно, их исполнением. Однако это не значит, что можно идти и все заповеди нарушать. Ведь Бог дал нам более высокое призвание. Мы призваны жить не просто по 10 заповедям. Мы призваны жить силой Духа Святого. Бог в этом смысле ничего не требует от неспасенного мира. Однако Богу есть что сказать народам и целым государствам. И вот то, что Бог сделал среди народа Израилева, оказывается важным уроком и для других народов и стран. Есть в Европе так называемая христианская цивилизация. На эту цивилизацию часто ссылаются. Говорят о том, что все, что есть сегодня вокруг нас, весь мир, который сложился вокруг нас, основан на христианских ценностях. На самом деле, собственно, христианской цивилизации нигде никогда не было. Средние века, эпоха Возрождения, хотя в это время и была Церковь Христова, хотя в это время и были верующие люди, все-таки большая часть ценностей были, конечно, не христианскими. Однако христианство действительно оказало влияние на формирование законов. Не убивай, не прелюбодействуй. И вот долгое время, хотя цивилизация не была, собственно, христианской, вот эта христианская основа социального устройства, общественного устройства, считалась незыблемой. Ну, например, Бог осуждает пьянство, Бог осуждает гомосексуализм. И осуждая все это, Бог не стесняется в выражениях. Говорит он, что когда народ начинает уходить во все эти грехи, тогда существует опасность, что он, Бог, оставит этот народ. И были страны, которые Бог оставлял именно потому, что они уходили во все эти грехи. Мы сегодня виновны в том же. Ну да, я знаю, что повсюду строятся церкви. Я знаю, что звучит колокольный звон. Но очень небольшой процент людей в нашей стране регулярно ходят в церковь. То есть не просто на Пасху или Рождество, но хотя бы раз в неделю. И еще меньше людей, которые реально слушают, слышат и исполняют Божие Слово. Библию сегодня легко найти, легко прочитать. Однако очень мало людей, которые действительно открывают и читают эту книгу книг. И еще меньше людей, для которых она имеет высший авторитет. люди в нашей стране часто слышат о Боге, но при этом не знают Бога. Ну вот давайте, например, подумаем, о чем у нас чаще говорят – о Боге или о коррупции? Но ведь причиной коррупции как раз и является безбожие, отказ от познания Бога. И нужно отметить, что лжецы и коррупционеры сегодня есть со всех сторон политического спектра, и справа, и слева. Интересно, как у нас порою высказываются о Библии. Образованный, в общем-то, человек говорит таким тоном, будто озвучивает давно известную истину. Он говорит так: «Но очевидно же, что четыре Евангелия друг другу противоречат». Простите, кому это очевидно? Ему? А вот мне совсем не очевидно и совсем не ясно. И вообще говоря, любой христианин должен был бы возразить в ответ на такие слова. Однако печаль в том, что многие христиане не только не возражают, но даже и не видят, в чем тут может быть проблема. И они молчат. Я вам все это говорю для того, чтобы донести одну простую мысль. Наш мир сегодня в ситуации, которая подобна ситуации народа того времени. Ну вот, например, давайте возьмем зло, которое известно каждому из нас. Это алкоголизм. Мы часто жалуемся, как дорого стало жить, как повышаются цены, как не хватает зарплаты. А вы задумывались когда-нибудь, во сколько обходится каждому из нас алкоголизм? Ведь лечение этих людей идет из наших налогов. Ну, допустим, человек не попадает на лечение. Это, конечно, плохо для этого человека, но плохо это и для нас. Ну, потому что такой человек работает. Допустим, он работает на заводе или работает в офисе. И за весь брак, который он допускает, платим мы с вами. Все это включается в цену изделия. Мы оплачиваем также и лечение тех, кто попал в больницу, например, по вине пьяного водителя. Но если в состоянии алкогольного опьянения человек совершает правонарушение, ну, допустим, тот же пьяный водитель, то этого человека сажают в тюрьму. И угадайте, кто оплачивает его содержание в местах заключения. Налогоплательщики, конечно. То есть мы с вами. И вот получается, сколько раз мы с вами платим за пьянство, сколько раз мы с вами платим за алкоголизм. И при всем этом сегодня считается дурным тоном выступать против засилия спиртных напитков. Есть немало людей и немало компаний, которые лоббируют свои интересы и которые никак не заинтересованы в подобных выступлениях. Понимаете, друзья мои, нарушение 10 заповедей ни для кого не остается безнаказанным. Ни для человека, личности, ни для целого народа или государства. Да, конечно, эти заповеди стали основой так называемой христианской цивилизации. Но вот вопрос. А насколько эти заповеди реально соблюдаются в нашей повседневной жизни? Понимаете, у нас то и дело проводятся протестные мероприятия, протестные акции. Но я не помню за свою жизнь, чтобы кто-то устраивал протестные акции, например, около виноводочных заводов или около баров. Есть многое такое, к чему мы привыкли. Мы не воспринимаем это как грех или как источник греха, потому что наши мозги промыты пропагандой от имени тех, кто как раз и зарабатывает на человеческом грехе. Эти люди, эти корпорации заинтересованы в грехе. Для них это вопрос корпоративного и личного кошелька. Представьте себе, например, компании, которые производят порнофильмы. Им совершенно неинтересно, чтобы люди слышали и соблюдали заповедь «не прелюбодействуй». Тогда эти компании просто разорились бы. Представьте себе технологических гигантов или производителей автомобилей. Они ведь далеко не всегда выпускают новый продукт, потому что старый уже не пригоден к использованию. Их задача заключается в том, чтобы каждый год обновлять продуктовую линейку и каждый год побуждать человека покупать все новое и новое, даже если это новое ему не очень нужно. И вот как эти компании и как руководители этих компаний отнесутся, например, к заповеди «не пожелай»? Ну как же, если человек не пожелает телефона ближнего своего, то он не купит новую модель. Они вам скажут: нет, это, конечно, не про воровство. Это про то, чтобы у человека появилось желание купить новый телефон или новую машину. Почему? Потому что эта новая модель нам нужна? Нет. Потому что у ближнего уже есть. И потому что человек пожелал. И потому что он находит, в принципе, законный способ удовлетворения этого своего желания. Он идет и покупает, порою ради этого влезая в кредит. И, кстати, когда он влезает в кредит, он дает бизнес еще одной группе организаций – это банки. Потому что банки никогда не дадут вам деньги просто так. Они в любом случае от вас потребуют эти деньги назад и с процентами. То есть видите, какой бизнес строится вокруг нарушения 10 заповедей. И в результате человечество падает все ниже и ниже.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Однако это уже было. В 700 году до Рождества Христова люди тоже нарушали Божьи заповеди. И были те, кто наживался на этом нарушении 10 заповедей, и те, кто был заинтересован в нарушении 10 заповедей. Однако Бог уже тогда осудил свой народ. Хотя, собственно, почему я говорю только о 700 году до Рождества Христова? Сегодня один из больших вопросов – это гомосексуализм. Опять-таки, все это тоже не ново. Это было уже в Содоме и Гоморре. Бог осудил эти города. Так что сегодня мы, по сути, повторяем тенденции минувших дней. Либеральная церковь говорит, что гомосексуалов не следует считать грешниками. Но мало ли что говорит либеральная церковь. Господь Иисус Христос сказал, что вам нужно родиться свыше. И вот тогда вы будете избавлены от всего этого. Бог избавит вас от греха. То, что есть в вашей жизни, это грех. И только Бог дает средства избавления. Так вот, современное человечество обречено. Ровно так же, как был обречен Израиль во времена пророка Осии. Израиль ведь был отправлен в плен. И даже при том, что они были избранным Божьим народом. А мы-то, современные наши страны, мы уж точно не можем назвать себя избранным Божьим народом. У нас нет на это никаких оснований. Христиане, да, конечно, только все же другое избрание. Это не национальное избрание, как в случае Израиля. Ну а если говорить про народы, если говорить про нации, если говорить про государства, то богоизбранность Израиля никому не передается. И вот среди народов земли, и, кстати, и в христианской церкви тоже, сегодня процветает грех. И мы, христиане, об этом предпочитаем молчать. Мы предпочитаем быть политкорректными. Мы зачастую никому ничего не говорим. А стоило бы сказать твердо, громко и ясно. Мне кажется, мы с вами мало читаем пророков. И конкретно мы мало читаем Осию, одного из забытых пророков древнего мира. Если мы читаем пророков, то мы скорее пытаемся выяснить, когда же будет приход Иисуса Христа, когда же будет установлено Божие Царство. Понимаете, Бог не дает нам такой информации по времени. Однако Бог очень четко открывает, что происходит с нашим миром. Бог очень четко показывает, насколько этот мир нуждается в избавлении. Он говорит о том, что есть лишь один путь этого избавления – в Господе Иисусе Христе.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше 4 главу, 3 стих. «Зато восплачет земля сия, и изнемогут все живущие на ней со зверями полевыми и птицами небесными. Даже и рыбы морские погибнут». Обратите, пожалуйста, внимание на эту фразу. «Восплачет земля». Вообще говоря, земля уже плачет, потому что мы ее испохабили, мы ее испоганили, мы ее загрязнили, и продолжаем загрязнять. Когда-то в детстве мы купались в Москве-реке. Ну а теперь в тех районах, в тех местах купаться уже нельзя. Вода загрязнена и опасна для здоровья. Но что же я все про личное, да, вот про купание? Поговорим о более широком, о более масштабном. Вы, конечно, знаете, что такое «Красная книга». Но смотрите, когда Бог судит землю, тогда и растения, и животные тоже страдают из-за греха человека. Страдают они уже сегодня из-за нашего греха. Понимаете, исчезающие виды исчезают ведь обычно не сами по себе. Они исчезают из-за нас. Мусор появляется не сам по себе. Мусор появляется из-за нас, потому что мы его не утилизируем. И потому что в своей жажде потребления мы не думаем об окружающей природе. И это все отзывается. Это все тоже подготовка к Божьему суду. Читаем дальше 4 стих. «Но никто не спорь, никто не обличай другого, и твой народ, как спорящие со священником». Все в Израиле исказилось. Места для обличения среди людей уже не осталось. Как, кстати, и сегодня. Попробуйте сказать человеку о том, что он грешник. Вы услышите очень простую фразу. «Не лезь в мою жизнь, не трогай меня, это не твое дело». Никто не спорь. Кстати, и священники в Израиле того времени перестали выполнять свою непосредственную обязанность, перестали предупреждать народ. И по этой причине Бог восставил пророков, которые говорили от Божьего имени к народу. Читаем дальше 5 стих. «И ты падешь днем, и пророк падет с тобою ночью, и истреблю матерь твою». Тут концовка стиха интересна. «Истреблю матерь твою». Скорее всего, имеется в виду здесь весь народ. То есть речь о суде над конкретным человеком и также суде над всем народом. И суд этот, среди прочего, произойдет потому, что появились лжепророки. Они говорили, что все будет хорошо, все выправится, все исправится и нечего переживать. Ну вот как сегодня. Многие говорят, что не надо рассуждать о грехе, это все старомодно. Мы живем в новое время, ну а Библия – старая книга, и 10 заповедей устарели, их нужно отправить на свалку истории, а мы достигли высот совершенства. Ничего подобного, никаких высот мы с вами не достигли. Без Бога мы пали очень и очень низко. Ну а дальше 6 стих. Он считается одним из самых известных и часто цитируемых стихов в Библии. Давайте его прочитаем. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Именно поэтому мы проповедуем и преподаем Библию. Потому что из-за незнания Божьего Слова гибнут люди. Я перечитаю еще раз последнюю часть этого стиха. «Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Бог хотел, чтобы весь народ Израиля был священником ему. И, кстати, в тысячелетнем царстве так оно и будет. Но пока этого нет. И вот Бог говорит, «Поскольку вы меня забыли, я вас тоже забуду». К ним пришло время суда. И случилось это именно потому, что они отошли от Господа. Я говорю, к ним, они. Но то же самое может быть обращено и к нам. Я напомню. В Израиле было много религиозности, но мало богопознания. А у нас сегодня? Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг.
Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.